Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о спорах вокруг подготовки лондонской выставки шедевров из российских музеев, работах группы «Синие носы», представленных в Москве, гонениях на магазин интеллектуальной книги «Фаланстер», фильме «Рублевка», снятом в Германии, и юбилее Петербургского театрального журнала. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Российско-британские отношения, без того прохладные после дипломатического кризиса в связи с делом Литвиненко, охладились еще больше после закрытия в России региональных отделений Британского совета и угрозы отмены лондонской выставки живописи из российских музеев. О том, что омрачает российско-британский культурный обмен, рассказывает лондонский корреспондент «Свобода» Наталья Голицына.
Всю прошлую неделю между Москвой и Лондоном шли интенсивные переговоры по поводу судьбы выставки французской и русской живописи из 4 российских музеев, которая должна открыться в Королевской академии искусств 26 января. Роскультура сочла недостаточными гарантии сохранности и неприкосновенности ввозимых картин, предоставленные правительством Великобритании, и заявила об отмене выставки. Российская сторона опасалась, что потомки бывших владельцев картин, которые были незаконно конфискованы большевиками, могут предъявить России судебные иски. И хотя британское правительство гарантировало в официальном письме их сохранность и даже застраховало ввозимую живопись на 900 миллионов фунтов, российская сторона потребовала дополнительных гарантий. Жесткая неуступчивость российской стороны побудила британское правительство пойти на беспрецедентный шаг. После консультации с российской стороной министр культуры Великобритании Джеймс Парнелл заявил, что британский парламент намерен принять специальный закон, который гарантирует защиту ввозимых из России произведений искусства от любых посягательств со стороны третьих лиц. Этот закон будет принят 7 января будущего года, сразу же по возвращении британского парламента после рождественских каникул и примерно за 3 недели до открытия выставки, названной «Из России. Французские и русские мастера живописи 1870-1925 годов». Отказ России от показа своих картин в Лондоне совпал по времени с решением российского МИДа закрыть с 1 января будущего года отделение Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Это заставило британских комментаторов усмотреть в инциденте с выставкой чисто политические причины. Так считает, в частности, и политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон.
Думаю, что русские превратили это в часть кампании, которую они проводят против британского правительства со времени конфликта по делу Литвиненко и попытки Великобритании экстрадировать Андрея Лугового. В этом году мы были свидетелями взаимной высылки дипломатов, российской атаки на британский совет, а сейчас перед нами попытка отменить выставку, которая должна открыться через несколько недель.
Политический редактор «Лондонской Таймс» Ричард Бистон. Великобритания выразила официальный протест Российской Федерации в связи с угрозой закрытия региональных отделений Британского совета в России. Посол Российской Федерации в Великобритании Юрий Федотов был приглашен в Foreign Office, где ему был заявлен официальный протест. В выпущенном британским МИДом заявлении говорится, что действия России являются незаконными, поскольку Британский совет работает в России в соответствии с российско-британским соглашением от 1994 года и на основании международного законодательства, в частности Венской конвенции. С призывом к российскому правительству отменить решение о закрытии региональных отделений Британского совета обратился и Европейский союз, подчеркнув огромную роль культурных организаций в отношениях между Россией и Евросоюзом. Надо сказать, что наличие политической подоплеки в отношении акции России против Британского совета признал и посол Российской Федерации Великобритании Юрий Федотов. На встрече с журналистами он признал, что косвенной причиной закрытия региональных отделений Британского совета стал кризис вокруг дела Литвиненко, которое привело к прекращению российско-британского сотрудничества по целому ряду направлений. И Британский совет, и лондонская выставка в Королевской академии стали заложниками серьезного политического кризиса российско-британских отношений.
Сообщение Натальи Голицыной из Лондона. А в Москве до сих пор не решили судьбу экспозиции. Заместитель директора Третьяковской галереи Марина Эльзессер сказала, что своевременное проведение в Лондоне выставки маловероятно, так как Великобритания вряд ли успеет предоставить в течение 2 недель все необходимые гарантии неприкосновенности экспонатов. А министр культуры Александр Соколов предположил, что в случае, если вопрос с проведением выставки в Лондоне будет решен в начале января, она может открыться в срок. Почему же в Роскультуре так поздно спохватились и решили, что наследники дореволюционных владельцев, чьи собрания были национализированы, потребуют арестовать шедевры? По словам главы этого ведомства Михаила Швыдкова, во всем виноваты журналисты.
Не мы подняли этот вопрос. Вот это важно очень понять. Проблему отсутствия гарантий в Британии подняла английская газета «Гардиан». Это, может быть, свидетельствует против меня в данный момент, но я вам все равно скажу это. Если бы английская газета не подняла этот вопрос, не довела его до необъятных высот, не нашла потомков Щукина-Морозова, которые думать не думали подавать эти претензии в Англию, может быть, нам бы хватило местных гарантий, потому что обычно мы выпускаем выставки под гарантией муниципалитета. Мы привозим выставку в Лондон, а где-нибудь там в Уэльсе или в Шотландии на нас подадут в суд, и все. Это же не Америка, где все разделено по штатам. Поэтому после того, как сами англичане показали, что явно недостаточно гарантии для вещей такого уровня, мы сказали, надо искать варианты. Нам говорят, что хартия 1978 года распространяется на Россию. Мы провели все анализы и поняли, что это не так, потому что мы не подписывали Базельскую конвенцию, иммунитет не действует. Значит, нужен либо какой-то парламентский акт. В Великобритании, к сожалению, такого закона нет. По этой конкретной выставке нужен локальный акт Кабинета министров.
А вот как Михаил Швыдко ответил на вопрос, не беспокоится ли он, что сложности с выставкой еще больше омрачат и без того непростые российско-британские отношения.
Ой, ну знаете, я вам так скажу. Мне важно, чтобы сохранились добрые отношения в области культуры. Но я даже отвечаю за то, чтобы российское национальное достояние не испарилось в пространстве. Захотят это использовать для усложнения отношений? Используют. Не захотят, не используют. На будущий год мне 60 лет. Я хочу уйти на пенсию. И я не хочу, чтобы потом еще 10 лет прокуратура приходила ко мне домой и спрашивала, почему я выпустил эту выставку, и она осталась в Великобритании.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Выставка, которая проходит в галерее Марата Гельмана в Московском центре современного искусства «Винзавод», связана с политикой уже не косвенно, а напрямую. Персонажи в масках Гарри Поттера, Усамы Бен Ладена, Мэрилин Монро с лицами действующих российских, украинских, американских политиков проживают свою обывательскую жизнь в привычных российских интерьерах. На выставке группы «Синие носы» под названием «Голая правда» побывала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Группа «Синие носы» — это художники Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Широкой общественности стали известны после того, как министр культуры Александр Соколов назвал их работу «Целующиеся милиционеры», «Порнографией и позором России». В произведениях, представленных на выставке «Голая правда. История глазами обывателя», милиционеров нет, зато есть масса политиков — и действующих, и давно ушедших. На одной работе Сталин обнимает Гитлера на диване. Есть киногерои, к примеру, Шрек и Гарри Поттер, а между ними Усама Бен Ладен. Пикантность работам придает то, что все герои без одежды, мужчины в семейных трусах, дамы без белья, и часто они в весьма недвусмысленных позах. Впрочем, в этом и состоит идея выставки, говорит Вячеслав Мизин.
Мы вообще занимаемся некими общественными фантазмами, мы как бы визуализируем их. Как-то в один момент мы с Сашей, сидя у телевизора, поняли, что вместо наших родственников с нами на диване живут персонажи из телевизора. То есть мы живем там с пиццей, с пивом, с прокладками, с политическими деятелями, которые каждый день нам нам показывают на экране, там, с ведущими телепередач, популярными певцами. То есть это очень простая фотография. На диване сидишь сам с головой пивом, и рядом вокруг тебя все эти персонажи, которые, собственно говоря, к тебе настойчиво лезут из телевизора. У тебя есть два варианта. Либо с ними жить, что делают многие, либо просто выключить телевизор. Вот экраны телевизора пропихивают нашу личную жизнь, где мы должны жить с родственниками, с матерью, с отцом, с детьми, со своими, каких-то других персонажей. И вот мы начинаем на этих диванах с ними и жить. И более того, даже иногда и сексом с ними занимаемся.
Вы не боитесь обвинений в том, что многие, ну практически все ваши персонажи голые там или в семейных трусах?
Знаете, вот у меня просто есть такой тоже стереотипный образ о том, что вот мужики в России по квартире ходят в трусах, в майке и в шлепанцах. Там не голые, и секса там от особого нет. Я имел в виду, когда говорил о сексе, вы знаете, есть такой анекдот о том, как жена с мужем долго ворочается там практически всю ночь. И потом под утро уже там муж жене говорит: слушай, тоже никого представить не можешь.
На выставке «Голая правда» есть работы, посвященные знаменитой украинской троице Ющенко, Тимошенко, Янукович и, конечно, Владимиру Путину. Он вместе с Пушкиным и Иисусом Христом сидит на стареньком диване. Я спросила Александра Шабурова, а в реальной жизни он интересуется политикой?
Безусловно, я ничего, кроме политической или какой-то социологической, или какой-то культурологической политики, не читаю. Я в этой стране живу, мне это все, в общем-то, нравится, мне это все очень интересует. И вокруг мне, как художник, нравится всем. Я это все люблю. Мне лишь не нравится, что вокруг очень много сумасшедших людей, которые от одного события там, или аспекта этой жизни приходят в возбуждение и сходят по этому поводу с ума. И, собственно говоря, как художники мы занимаемся такой самотерапией. Делая такие выски, мы как бы от этого всего освобождаемся, дистиллируем мозги, создаем вот такую юмористическую во многом дистанцию к таким вот помешательствам. Это вообще на самом деле очень интересно. В этой выставке мы как-то визуализировали какие-то вот такие мифы о новейшей истории, вроде того, как королева Британии там убивает принцессу Диану, или Березовский отравляет Литвиненко. Это, на самом деле, мы постарались не только мифы какой-то близкой нам тусовки или либеральной воплотить, но и прочих каких-то, так сказать, лагерей. Выставка была в нескольких местах. Там очень интересно, всякий, кто и выставляет, отбирает какие-то те мифы, с которыми он согласен. Например, там, где Сталин обнимается с Гитлером, Сталин он такой же, как Гитлер. Это вот у нас, например, галеристка выставила одна, а какие-нибудь там мифы из другого там лагеря, где Саддам Хусейн душит Буша, он говорит: нет, это как-то все-таки не политкорректно.
Искусствовед Андрей Ерофеев рассуждает о том, должны ли быть в искусстве границы допустимого, и признается, что работы «Синих носов» лучше смотреть в движении, когда одна картинка сменяет другую.
Границы в искусстве связаны не с понятием бытовой этики, приятно, неприятно, удобно, неудобно, прилично, неприлично. Они связаны, мне кажется, совсем другими вещами. Прежде всего, искусство не находится в услужении чужих идей или чужого видения. Граница искусства в том, что художник контролирует свое видение, он выстраивает свой мир, а не обслуживает мир чужих. Вторая граница, которая для меня важна, это то, что он не принуждает зрителя быть участником его мира или разделять его точку зрения. Зритель всегда свободен. Он может соблазниться предложенным ему спектаклем, он может его принять, в нем участвовать, но также легко может выйти из него. Чем занимаются «Синие носы»? Они реагируют на телевизор, на вот новостные или прочие программы телевизионные, которые постоянно существуют в доме. В доме, кроме нас самих, вот живых существ, в обычном, так сказать, русском доме, постоянно виртуально присутствуют все те политические персонажи, о которых «Синие носы» рассказали вот в этой серии своей. Вот это обытовление и какая-то, так сказать, такая вот телесная их вовлеченность в нашу жизнь, игра с их имиджами вместе с, как бы, с какой-то телесной нашей жизнью. Вот это то, что, собственно говоря, представляет сегодня момент соприкосновения массовой культуры и бытовой жизни. Без того, когда должен он выбрать между двух красавиц, там, Мерлин Монро и Дианы, это смешно, конечно. Но вы знаете, мне как кажется, что очень важно, что это серия, что это меняющиеся картинки. И вообще, должен вам сказать, что я в «Синих носах» выделяю вот этот момент эфемерной, ускользающей, быстро меняющейся картинки, и когда это все переходит в такие вот красиво напечатанные фотографии, которые продаются уже за приличные деньги, мне как-то это значительно меньше нравится. Вот формат их видеоработ, где это все было сделано на коленке, и где все это еще находилось в каком-то спектакле. Вот они вышли, так одели маски, сняли, одели другие, третьи. Вот этот вот такой процессуальный момент много интереснее, чем серия красивых фотографий.
Говорил искусствовед Андрей Ерофеев.
О выставке «Голая правда» в галерее Гельмана рассказывала Любовь Чижова. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мы уже говорили в нашей программе о проблемах, возникших у московского магазина интеллектуальной книги «Фаланстер». Сотрудники правоохранительных органов изъяли в магазине 4 книги уже несуществующего ныне издательства «Ультракультура», выпущенных большим тиражом и продававшихся во многих книжных магазинах. И теперь пытаются обвинить директора «Фаланстера» Бориса Куприянова в распространении порнографии. История эта взволновала многих, поскольку создалось впечатление, что порнография лишь предлог, а магазин хотят закрыть по политическим причинам. На прошедшем в Москве круглом столе, на котором обсуждалась судьба альтернативной книжной торговли в столице, побывала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
«Фаланстер» объединяет людей самых разных идеологических взглядов. В этом книжном магазине, который иногда называют магазином левой литературы, продаются произведения широкого спектра. К примеру, для журнала «Смысл» этот столичный центр интеллектуального общения очень важен, говорит главный редактор журнала «Смысл», телеведущий Максим Шевченко.
В «Фаланстере» всегда можно достать редкие, необычные книги, которые выходят небольшими тиражами и которые являются очень важными для интеллектуальной жизни нашей страны. Это не первая проблема с «Фаланстером». «Фаланстер», находившийся раньше в районе Патриарших прудов, поджигали, задерживали и, в общем, закрывали и так далее.
В аналогичном положении находится и издательство «Ад Маргинум». Уже полгода оно ведет борьбу с Мосгосимуществом против выселения изданий из помещений в Замоскворечье. Вот что по поводу скандального дела вокруг «Фаланстера» говорит главный редактор издательства «Ад Маргинум» Александр Иванов.
Здесь, мне кажется, речь идет просто о каком-то планомерной зачистке такого социального пространства от того, что в 90-е годы, в конце 80-х, получило название «неформалов» или «неформат». Мне кажется, это элемент государственной политики, не только московской. Речь идет просто о том, что крупный бизнес легче контролируется, он, естественно, приносит больше доходов в казну, но главное, что он легче контролируется. И, конечно, чиновники всех уровней, от федерального до муниципального, они предпочитают иметь дело с крупным бизнесом именно в этом смысле. Но это еще попадает в некую общую такую духовную атмосферу времени, то, что я бы назвал такой критикой европейского разума. В среднем европейской стране сейчас, такой как Германия или Англия, от 15 до 20 раз больше площадей книжных магазинов, начиная от троцкистского магазина в районе Блумсбери или целой улицы торговой, там Чаринг-Кросс и так далее. У нас ничего подобного нет. Поэтому я думаю, что некая такая вот антизападничество, если угодно.
После проведенной в «Фаланстере» проверки и предварительного заключения эксперта Бориса Куприянова обвинили в распространении порнографии. Тверская прокуратура отправила дирекции магазина любопытный документ предостережения против распространения запрещенной литературы, приложив список. В нем перечислены книги экстремистского содержания, которых в «Фаланстере», собственно, никогда и не было. А вот что именно за книги милиция сочла опасными для общественной морали, рассказывает директор магазина Борис Куприянов.
Была сделана контрольная закупка одной книжки. «Депан, трахни меня» – это книжка автора Вирджинии Депан. Фильм по этой книге снят под продюсированием Люка Бессона и прошел широкий экран в нашей стране тоже надо. Все книги, которые у нас были изъяты, книга «Лидия Иванович Протоксия», книга «Агре Пассе. Путешествие в Агарту», книга «Томса Гунцик. Смерть Билингуя», книга «Бардажа Евангелия от змей» были изданы от 4 до 3 лет назад. И никаких проблем, в общем, с этими книгами не было. Какое-то повышенное внимание к нам.
Заключение экспертизы Российского института культурологии, которые в милиции трактовали как подтверждение, что данная литература относится к разряду порно, дирекции магазина не показали. Почему, объясняет директор института Кирилл Разлогов.
На чем основывалось это самое заключение милиции, как я понимаю, потом сделанное? Значит, очень хитроумная формулировка. Вот читаю медленно. Представленные на исследование материалы, содержащиеся в данных печатных изданиях, хранит в себе информацию, являющуюся порнографической. Отдельные порнографические эпизоды, количество которых в различных книгах пропорционально различно, причем в некоторых из них и так далее. Дальше, после этого заключения, он пишет про каждую книгу в отдельности. По каждую книгу в отдельности она утверждает, что это художественное произведение, что количество эротических эпизодов небольшое, и что оно оправдано художеством. То есть по каждой из книг заключение о том, что оно не является порнографическим, не может быть признано порнографическим. И я думаю, что это та причина, по которой вам это исследование не показали. И другое дело, что в традициях российской культуры, напечатавшей, однако, в последние 15 лет романы Генри Миллера и книги Маркиза де Сада, роман, изданный к тому же дешевой массовой серии, воспринимается как ненормативный и порнографический.
Главный редактор журнала «Профиль», телеведущий Михаил Леонтьев, так охарактеризовал ситуацию с «Фаланстером».
С юридической точки зрения мы имеем налицо акт произвола, потому что такие книги, ну, не знаю, я вот Эллиса купил совсем недавно, крепче Эллиса, вот, не говоря о том, что там нормативной лексики, такое количество. Поэтому здесь очевиден эксклюзив в отношении «Фаланстера», и поэтому здесь совершенно налицо юридический произвол. Не верю я, конечно, что это имеет какое-то отношение вообще к порнографии. Это имеет отношение к магазину «Фаланстер». Существует сфера, которая вообще не может нормально, психически адекватному обществу подвергаться подцензуре. Это, собственно, литература, искусство, то есть вещи, связанные с интеллектуальной свободой.
Наиболее конкретной версией преследования дирекции книжного магазина «Фаланстер» и изъятия в нем неправильной, по мнению милиции, литературы дал философ, председатель Исламского комитета России Гейдар Джималь.
«Фаланстер» является точкой сборки, в общем, вот в определенной такой линии. Я помню, в свое время обсуждался союз 8 издательств, которые поддерживали эту линию. Скажем так, общее отсутствие такой пушистой розовой благонамеренности по отношению к обществу в целом. То есть тенденция к постановке острых вопросов, тенденция к критике социума, тенденция к подозрению относительно намерений и интенций там правящих кругов и преобладающих таких трендов в социальной истории. Вот это вызывает особый страх, особое недовольство, и то, что сейчас переживает Отмангином, я помню, что те же проблемы были у ультракультуры, которую несколько раз выгоняли с ее места, она постоянно переезжала с места на место. Это один момент. А второй момент – это то, что нужно принять в расчет коррупционность силовых структур, потому что в городе, где на виднейших проспектах и виднейших площадях понатыканы интим-шопы в обнимку с казино, в городе, где существуют ночные клубы, которые рекламируются в глянцевых журналах, и где самые присыщенные, богатые извращенцы могут получить все те сексуальные удовольствия, в которых им отказывают еще скромные Таиланд и Филиппины, было бы чудовищным лицемерием претендовать на то, что общественная нравственность оскорбляет один из наиболее интеллектуальных центров общения, дискуссии и книгопродажи. Конкретный критический пафос фаланстерского интеллектуализма и уязвимость этической позиции силовых структур, мне кажется, дают в сумме вот этот момент.
Письмо в поддержку магазина, опубликованное в живом журнале «За Фаланстер», собрало почти 1500 подписей.
Ольга Вахоничева, отделе магазина «Фаланстер». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» мы расскажем о юбилеях петербургского театрального журнала и кинорежиссера-авангардиста Йонаса Мекаса. После рекламы и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Из 9 задержанных сегодня участников акции протеста в Москве один отпущен. В правоохранительных органах сообщают, что остальные манифестанты пробудут в отделении милиции как минимум до утра вторника. Они обвиняются в нарушении правил проведения митингов и пикетов. В Москве сегодня мировой судья должен вынести приговор в отношении дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой, задержанной в воскресенье вместе с тремя активистами оппозиции. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы, выступая на первом заседании Нижней палаты парламента нового созыва. Грызлов заявил о необходимости сосредоточиться на решении социальных вопросов. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивилиди в 1995 году. Подсудимый Владимир Хуцишвили, работавший заместителем Кивилиди, осужден на 9 лет лишения свободы по обвинению в убийстве. В Узбекистане, по официальным предварительным данным, на президентских выборах в воскресенье победил нынешний глава государства Ислам Каримов. Он набрал более 88% голосов. Каримов находится у власти уже 18 лет. На Украине секретарем Совета национальной безопасности и обороны назначена Раиса Богатырева, представитель оппозиционной партии регионов. Нино Бурджанадзе, исполняющий обязанности президента Грузии, заявил о существовании реальной угрозы конституционному строю. Выступая с телеобращением к народу, Бурджанадзе пообещала не допустить срыва предстоящих президентских выборов. На севере Африки, в Мавритании, убиты 4 французских туристов, еще 5 человек ранены. По сообщению местных властей, на группу туристов напали вооруженные грабители. В египетском городе Александрии рухнул 12-этажный жилой дом. Обнаружены тела 5 погибших. Спасатели опасаются, что число жертв будет расти по мере расчистки завалов. В Таиланде партия народа власти, одержавшая победу на парламентских выборах, намерена сформировать правящую коалицию.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. 24 декабря исполнилось 85 лет Йонасу Мекасу. Американский режиссер литовского происхождения, известен как один из лидеров движения кинематографистов-экспериментаторов в середине прошлого века, бросивших вызов голливудским канонам. Недавно в Вильнюсе, где открыт Центр визуальных искусств его имени, режиссер получил из рук президента страны литовский паспорт. Мекас, живущий в Нью-Йорке, говорит, что всегда был и останется литовцем. Слово вильнюсскому корреспонденту «Свободы» Ирине Петер.
Один из основоположников американского авангардного кино, Йонас Мекас, родился 24 декабря 1922 года неподалеку от Биржай. До войны вместе с братом Адольфосом основал театр, эмигрировал в Соединенные Штаты в 1949 году, где занимался кинодокументалистикой, известен как создатель фильмов «Дневников». Йонас Мекас создал в Нью-Йорке архив экспериментального кино. В минувшем году основал в Вильнюсе Центр визуальных искусств. Кинорежиссер Артурас Евдокимовас рассказывает о своей поездке в Нью-Йорк к Мекасу в 1991 году.
Ехали на стажировку и провели там 2 месяца. Очень много фильмов посмотрели из архива. И в то время почти ничего не знали про это экспериментальное кино. Очень много Йонас нам показал, познакомил. Учеба, которая потом продолжалась уже заочно. Огромное влияние оказал вообще на кино. Создал этот архив экспериментального кино. Огромное количество фильмов, копий и так далее. Учились у него очень много, и американцев, и кого угодно. С другой стороны, он сам как автор изобрел форму дневника в кино, и новое поколение вот тогда американского кино, оно просто противопоставило себя Голливуду, уже клише нормам в кино, сюжету и так далее. Это был просто авангард. Ну и как всегда, авангард, он оказывает огромное влияние на будущее. Самое большое влияние Мекас оказал на то, с чем они с самого начала и боролись. На коммерческую сторону, прыгающую камеру, резкое изображение, смеси. Это было то, что шокировало в то время. Сейчас это нормальное, коммерческое.
Коммерция приватизирует все, в том числе некоммерцию.
Конечно. Раньше или позже это происходит. И это тоже произошло с Йонасом Мекасом. У Йонаса это абсолютно личный взгляд и личный подход к тому, что ты делаешь. Как раз на открытии прислал DVD с поздравлением Джим Джармуш, и он сказал, что на него тоже оказал Йонас огромное влияние. Он и его друзья-коллеги из Голливуда учились тоже многого у него.
Ваше личное творчество, может быть, ваш взгляд жизненный, что-то изменилось после возвращения из Америки?
Знал такое кино, другое кино, можно делать так или иначе. А после этой поездки произошел такой переворот свободного поиска изобразительной формы. Как-то стало менее важно, можно так снимать или нельзя, это принято, не принято. Оказалось, что это не совсем существенно. Главное, чтобы это было убедительно и интересно.
Возвращаясь к экспозиции, на которой демонстрируются кадры с известными личностями.
Самое важное в этой выставке, это было ее открытие, когда собрались, правда, очень интересные люди со всего света. Именно из-за имени Йонаса. Один из родоначальников перформанса, Бен Вотье, это классик жанра. Тоже пожилой человек, тоже из их компании. Это и директор Эрмитажа, и Гуген. Много классиков своего жанра приехало, и это было очень интересно.
Мекас и Голливуд, на ваш взгляд, кто вышел победителем? Можно ли говорить об этом противостоянии? Ну, а тогда было, а сейчас Мекас и Голливуд?
Я бы не сказал, что это какая-то борьба. Это просто разные вещи. То, с чем выступили они тогда, этот молодой протест. Этот протест тот же Голливуд потом спокойно съедает через 30 лет и то же самое использует. Посмотрите на кино, на спецэффекты, эту всю динамику. Съемка с руки, так сказать. Существует Голливуд, какие-то каноны, классика развлекательного жанра. И всегда существуют какие-то поиски новых средств выражения. Так что никто не побеждает, никто не проигрывает. Мягкость остался при своем, Голливуд остался при своем. Экспериментальном кино тоже ведь не обязательно все гениальное. Победило искусство.
Такая неординарная личность и неординарен возраст в искусстве. 85 лет. Разговаривали с ним, и он сказал, нет, день рождения твой, вот этот юбилей буду отмечать не на диване, даже не в ресторане, а в работе. Секрет такого долголетия.
Так уж точно не в здоровом образе жизни, потому что он за этим не замечен. Но, наверное, во взгляде вообще на мир, на жизнь, что-то в нем есть такое восточное, что-то западное. В общем, он просто очень открытый человек и очень оптимистичный, просто уверен в себе, в людях, всегда с любовью, с радостью. И, может быть, это и поддерживает его. Он же много и путешествует еще. Мне самому приходилось его встречать и в Финляндии, в Тампере на фестивале, где он был почетным гостем. И он точно так же садится в самолет где-то в другой стране, потом еще где-то снимает, опять куда-то едет. 30-летний человек через несколько месяцев может начать жаловаться. А он говорит, вот как здорово. Может быть, в этом и дело.
О Йонасе Мекасе, которому исполнилось 85 лет, говорил режиссер Артурас Евдокимовас. И еще один юбилей. Петербургский театральный журнал отметил свое 15-летие. На торжестве в Доме актера побывала Татьяна Вольская.
Петербургский театральный журнал – это не просто журнал, это уникальное культурное явление, проросшее буквально сквозь асфальт, без какой-либо поддержки извне, зато в постоянной борьбе с безденежьем, с агрессивностью чиновников всех мастей и под рукоплескание театральных коллективов всей страны.
И исторический роман сочинял я понемногу, пробираясь как в туман, астролог к эпилогу.
Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить.
Журнал действительно как та самая окуджавская роза в склянке темного стекла, поднесением которой поздравил журнал и его главного редактора Марину Дмитревскую детский театр под руководством Марины Ланды. Потому что это не просто скромное черно-белое издание с разборами спектаклей, это площадка, которая время от времени становится полем нешуточных битв. Например, битвы за сохранение Дома ветеранов сцены, что и было, кстати, отражено в «Капустнике» в Доме актера этими самыми благодарными ветеранами.
Прокричали вдалеке мы беду. Нету мыла, нет воды, нет еды. Скоро прахом занесет наши следы. И звонил весь раскалившись телефон. Журналистов зазывал к нам в гости он. Открой нам, Марина, объятия свои. В журнале наш дом помяни ненароком, но наши стремления к добру и любви дай Бог не закончить тюремным нам сроком.
Это ветераны намекают на нашумевший судебный процесс Александр Калягин против Петербургского театрального журнала и его главного редактора Марины Дмитревской. Несмотря на присуждение Калягину 1001 рубля за моральный ущерб, закончившийся, по общему мнению, победой журнала и стариков-актеров, которых журнал защитил. Но это длинная и совсем не праздничная история. А в праздник хочется говорить и вспоминать хорошее, как это делает знаменитый театральный художник Эдуард Кочергин.
Это фантастическая женщина, которая выдержала 15 лет грандиозной борьбы просто, нечеловеческой. 50 журналов напечатала за это время. Мать-героиня просто. Дала работу массе замечательных ребят, молодых, которые стали профессионалами. Это исключительное явление. Государство должно таких носить на руках. Ну, получается, наоборот.
О Петербургском театральном журнале говорит театровед, заместитель директора Института истории искусств Анна Некрылова.
Этот журнал мы все очень любим. Во-первых, потому что наши коллеги там работают. Работают не только с отдачей. Как вот самое дорогое дитя ты выращиваешь, не жалея ни сил, ни времени, ничего. И, конечно, фигура Марины Дмитриевской, это требует особого, я бы сказала, изучения, не только преклонения. Потому что как такая маленькая, хрупкая женщина вынесла на своих плечах и сумела убедить массу всяких структур, которые вообще не поддающиеся, чтобы они оценили, дали деньги, чтобы им это было престижно. Ну и, наконец, собрать вокруг себя замечательную редколлегию, единый организм. Даже если ты не пишешь, ты можешь просто туда прийти. И ты приходишь в какую-то особую атмосферу театрального, в лучшем смысле слова, театрально-научного единства. И это всегда помогает.
Марину Дмитриевскую любят, но ее и побаиваются. И не только за ее бойцовский характер, в честь которого ей на капустнике были подарены ярко-красные боксерские перчатки и спортивные трусы, которые она тут же надела поверх черного костюма. Говорит театральный художник Марина Азизян.
Ее всегда потрясающе интересно читать. Она очень остро видит, пишет замечательно, всегда правдиво. Может обидеть. Она, скажем, может уйти со спектакля, вот, допустим, с моего, с кислым лицом. И ничего не делает для этого, никаких светских улыбок, если ей не нравится. Но потом приходит на следующий спектакль, этот же, и нравится. И лицо у нее сияет от счастья. Вот я люблю ее за то, что она любит, во-первых, ходить в театр, во-вторых, делает очень деловой театральный журнал, летопись театральная. И очень много ездит, тратит много сил на то, чтобы посмотреть. Я чрезвычайно благодарна.
А вот что говорит сама Марина Дмитриевская о своем журнале.
Если каждый день поднимать штангу, выжимать в 50 килограмм, это и будет 50 номеров ПТЖ. Это каждодневный, бесконечный, суточный, ночами, утрами труд такой верстальный. Ну, это такое рукотворное дело. И сами деньги находим, сами делаем, сами пишем, сами все.
Что самое трудное?
Самое трудное – отвечать за все 15 лет. Если завтра я перестану лапами бить, то журнала не будет. А у лап с годами ведь меньше сил, чем было 15 лет назад. Единственное, что поскольку журнал никогда не был для нас средством, ни самовыражение, ни обогащение, а был всегда цель, поддержания петербургской культуры, то как-то Господь нас хранит. Сколько он еще будет хранить, не знаю. Усталость велика, радость от того, что мы 15 лет прожили, тоже. Мы же начали в 92-м году. Если бы мы знали, что такое 92-й год, только сейчас нам рассказывают, что это был за год в экономическом смысле. И мы вот наскребали денег и выходили. И на два раза в год, иногда три. Зато мы весело жили. У нас было много праздников и чаепитий. Теперь чаепитий никаких, праздников очень мало. Да и вот сегодняшний мы переносим с большим напряжением. Зато мы выходим 4 раза в год, подписчиков не обманываем и к ним приговорены, потому что если вдруг мы не сделаем какие-то номера, мы штрафы заплатим. Поэтому мы выходим регулярно.
Это двойной юбилей. Журналу 15 лет. Вышел 50-й номер.
Удалось собрать под одной обложкой очень важных для нас людей, которые рассказали, что же это было за 15 лет, которые мы прожили, что это было за время для нашей культуры, искусства, чем обернулось вот это 15-летие. И та компания, которая собрана, мне очень дорога. Это Петр Вайлет, Андрей Битов, это Яков Аркадьевич Гордин, это Леша Девотченко, это Браудин. Огромный список. И еще. Мы хотели сделать номер, так я придумала, с пушкинским эпиграфом. Никакого предрассудка, любимые мысли, свобода. И отрешившись от театрального процесса, мы попросили людей рассказать про то, про что они хотят. Вот свободно. Так вот этот номер таким свободным и получился. И это нам урок. Все номера должны быть также свободны. Мы ничего не должны ни театральному процессу, ни театрам. Мы должны только на сфере.
Марина Дмитриевская, главный редактор Петербургского театрального журнала, которому исполнилось 15 лет. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Германии с успехом демонстрируется фильм «Рублевка. Улица счастья» режиссера Ирены Лангеман. Полуторачасовая лента, снятая весной и летом 2006 года, подробно повествует о мало кому известной жизни Рублевского шоссе и его обитателей. Фильм посмотрел корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Фильм Ирены Лангеман даже несколько удивляет объективным и взвешенным подходом. В нем почти нет интереса к желтизне как таковой, а если некоторые герои, как, например, модный художник, автор портретов Путина, и преуспевшая в торговле собольями шубами дама саморазоблачаются, то это происходит без провокаций со стороны автора фильма. Две цитаты из картины. Художник.
Если бы даже я сегодня брал $1 миллион, это ничто по сравнению с тем, сколько они будут в истории моей картины. Поэтому я забираю ровно столько, сколько мне хватает на жизнь. Это может быть 100 тысяч, 150, 50 тысяч. Но в месяц я трачу 30 тысяч в среднем. На Рублевке люди так просто не находят деньги. В основном люди зарабатывают своим умом, своими какими-то действиями. А потом это и заработок мой. Люди хотят мой портрет. Поэтому, когда люди хотят известного и дорогого, ну почему нет? Я с удовольствием делаю, зарабатываю.
Говорит королева соболей.
Мехотерапия – это как бы наша идеология. Потому что это то, что мы реально наблюдаем. Очень много наших гостей, наших клиентов – это люди, которые сами в бизнесе. Они сами зарабатывают деньги. Чтобы не говорили о России, это очень сложно. И они приходят к нам уставшие, изможденные, опустошенные. И вот вещь за вещью они начинают мерить, потом они начинают кружиться перед зеркалом, потом они начинают напевать там какие-то песни и уходят совершенно в другом состоянии души.
В картине есть не только новые и сверхновые русские, золотая и позолоченная молодежь, но и еще живущие вдоль Рублевки простые россияне, дома которых почему-то очень часто подвержены пожарам.
Первая линия на Рублевке – это обычные деревянные дома пока еще. Хотя потихоньку вот выживают обычных граждан. Поджигают дома, потому что земля очень дорогая, и люди не хотят, ну, то есть продавать или переезжать отсюда. Они привыкли здесь, подъезжают крутые люди и предлагают выселиться куда-нибудь за 100 километров от Москвы. Но если они не соглашаются, то их дома поджигают.
Есть в картине Ирены Лангеман и нелегальные наемные рабочие из бывших азиатских республик СССР, и как обломок прежних элит, живущая в Жуковке, дочь Шостаковича. В картине запечатлена ее встреча с Мстиславом Ростроповичем. В результате получился портрет не только Рублевки, но и портрет современной России вообще. С Иреной Лангеман, которая родилась в СССР и с 1990 года живет в Германии, мне удалось побеседовать. На мой вопрос о трудностях и препятствиях во время съемок Ирена Лангеман рассказала.
С самого начала было понятно, что нужны разрешения ФСО, ФСБ и соответствующего отделения ГИБДД. Получить все эти разрешения было чрезвычайно сложно, но с большим трудом нам удалось их преодолеть. Как только, значит, приближались, допустим, машины, те же эскорты с мигалками, тут же шла команда выключать камеру, да. На наш вопрос, почему, в чем дело, шел все время ответ, это государственная тайна. За 24 часа до начала съемок мы должны были сообщать дежурному ФСО, где мы будем снимать, в каком месте Рублевки мы будем снимать. Очень часто мы получали запрет на эти съемки, хотя, как говорится, официальное разрешение у нас на все было.
Герои картины остаются, как правило, неназванными вслух, но этого и не требуется.
У меня есть такая фигура рассказчик. Рассказчик – это 12-летний мальчик, тогда не Рома Романов, который, собственно, предвосхищает сцены или представляет каких-то персонажей. Он представляет, он говорит, что в Жуковке жили представители культуры, в том числе и композитор Дмитрий Шостакович. Тут же идет монтаж, появляется дочь Шостаковича и говорит: «Мой отец» и так далее.
Мысли вслух мальчика, сына архитекторов и потомка русских царей Романа Романова и завершают фильм Ирены Лангеман «Рублевка. Улица счастья».
Наверное, Россия все-таки, она и сейчас развивается, и будет развиваться. Но если не исправится положение, то она будет развиваться так же медленно, как это и было еще во времена застоя, когда СССР уже шло на упадок. Вот оно и осталось. Вроде как и ученые, и уже университеты открываются новые. Но если что-то не будет делаться с, в первую очередь, государственным управлением России, то пока мы дойдем до уровня развитых стран Европы или до уровня США, пройдет очень много времени, и они, и те эти страны, то опять окажутся недосягаемы для нас. Поэтому в первую очередь надо, наверное, убрать вот эту пристреленность, наверное, демократии в России. То, что она должна быть действительно свободной, потому что можно привести такой пример. На канале НТВ была программа «Свобода слова». Ее оттуда очень скоро убрали. Вот я думаю, что в нашем обществе такую же свободу слова очень быстро убирают. А это плохо.
Фрагменты из фильма Ирены Лангеман «Рублевка. Улица счастья». «Знак свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». На страницах парижских газет соседствуют некрологи знаменитого писателя Жюльена Грака и издателя Кристиана Бургуа. Слово корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Луи Пуарье, французский писатель, известный миру под псевдонимом Жюльен Грак, скончался в субботу 22 декабря в предместье Анжера. Ему шел 98-й год. Жюльен Грак был родом из Сен-Флорен-Левьей. Крупнейший французский прозаик, он принадлежал к типичной для страны категории писателей-преподавателей. Получив солидное образование в Нанте и Париже, лицей Генриха IV, Эколь Нормаль Супериор, школа политических наук, он преподавал историю и географию в лицеях Кампера, Нанта, Амьена и Парижа. В 1935 году он вступил в Компартию Франции, начал учить русский язык в Институте восточных языков столицы, но покинул Компартию после того, как Германия и СССР подписали договор о ненападении. Первый роман «Замок Арголь» был написан в 1939 году. Как он вспоминал сам, псевдоним он себе выбрал для первого романа, исходя из фонетической созвучности. Текст романа Грак послал в Галимар, но, не получив ответа, передал рукопись небольшому издательству, что напротив Люксембургского сада Хозе Корти, которому остался верен до последних дней. Первый роман разошелся тиражом всего лишь в 150 экземпляров, но был замечен лидером сюрреалистов Андре Бретоном, восторженно отозвавшимся о таланте Жюльена Грака. Писатели подружились, и какое-то время Грак был попутчиком сюрреалистов. В том же 1939 году Жюльен Грак был мобилизован и участвовал в тяжелых боях при Дюнкерке, попал в плен и был интернирован в Силезский лагерь для военнопленных. Болезнь помогла ему вернуться на родину, его отправили в Марсель. Выздоровев, он вернулся к преподавательской деятельности. После войны, в 1947 году, он пишет пьесу «Король-рыбак», которая была поставлена Марселем Эрандом. Декорации и костюмы были созданы итальянской художницей Леонорой Фини. В спектакле участвовали две молодые звезды французского театра и кино – Жан-Пьер Моки и Мария Казарес. Несмотря на небольшие тиражи, Жюльен Грак довольно быстро приобрел известность среди французских интеллектуалов и за границей. Он издал 19 книг, подтвердив первые впечатления Бретона. На талант его, кроме сюрреалистов, повлияли немецкие романтики и мир фантастического. На русский язык был переведен его роман «Побережье Сирта», Гонкуровская премия 1951 года, от которой Грак отказался. Романы «Сумрачный красавец» и «Замок Арголь». Роман Грака «Балкон в лесу» вышел в России рекордным тиражом в 100 тысяч экземпляров. Жюльен Грак писал рассказы, эссе, памфлеты, стихи, фрагментарную прозу в виде записных книжек, путевые заметки. По его произведениям ставились фильмы «Сумрачный красавец» и «Полуостров». В 1989 году Грак, наконец, согласился на издание в престижной галимаровской серии «Плеяды» своих произведений. В последние годы жизни он жил в Анжере на берегу Майены. Если Жюльен Грак категорически был против распространения своих текстов в дешевых сериях карманных изданий, французский издатель Кристиан Бургуа создал великолепную библиотеку книг карманного формата, знаменитую серию «10-18» 10×18. Он был единственным французским издателем, которому Парижский культурный центр имени Жоржа Помпиду посвятил в 2005 году отдельную персональную экспозицию. Кристиан Бургуа несколько десятилетий занимал лидирующую позицию в издательском мире Франции. В четверг на прошлой неделе он скончался после продолжительной и тяжелой болезни. Как издатель он стоит особняком. Его можно сравнить разве что с нью-йоркцем Барни Россетом. Как и Россет, он опубликовал лучших зарубежных авторов. От Ханны Арендт, Габриэля Д'Аннунцио, Уистона Хью Одена, Тони Моррисон, Даниила Хармса до практически всех авторов Beat Generation, до Сьюзан Зонтак, Фернандо Песоа, Альберто Савиньо, Осипа Мандельштама, Бориса Вьяна, Рулана Барта и Мартина Эмиса. Издал он и сатанинские стихи Салмана Ружди и попал под фетву аятоллы Хомейни, так что ему долгое время приходилось скрываться. Мне довелось жить в доме, в котором он вырос, в антипской вилле на Лазурном берегу, построенной его отцом, морским офицером. Кристиан Бургуа говорил, что он с детства знал, что будет издателем. Поэтому он бросил в 20 лет престижную национальную школу администрации, откуда прямая дорога вела в правительственные учреждения. Бросил из-за скуки и стал правой рукой издателя Рене Жульяра. После смерти Жульяра он взял бразды правления в свои руки. Его первым успехом была публикация во время Алжирской войны романа Жюля Руа «Возвращение из ада». Какое-то время я работал для группы его издательств, подыскивал авторов. Так была опубликована во Франции Светлана Алексеевич, Александр Кабаков, впервые был переведен на французский Даниил Хармс. Вот как отвечал Кристиан Бургуа на расхожее мнение о том, что издатели — это неудавшиеся писатели. «Я всегда знал, что я не писатель, и я это говорю без тени горечи. Обычно мы знаем и весьма точно, что мы не способны к математике или к музыке. Огромное количество людей и во Франции, и в целом мире думают, что они писатели. Я за свою жизнь получил тысячи рукописей, но сам я никогда не претендовал на то, что я способен писать. И в то же самое время я не могу сказать, чтобы мне этого не хватало, что это какая-то брешь. От года к году мое уважение, почтение и восхищение к писателям, которых я печатал, росло. Но также и к людям, которые с моей точки зрения и с точки зрения членов редакторского комитета не обладали талантом, который позволил бы им печататься. Хотя, конечно, многие неталантливые писатели печатаются. Но я действительно чрезвычайно ценю и уважаю тех, кто дерзает писать или сочинять музыку, играть, творить. Человек тонкого вкуса, типично французской элегантности, он не был лишен и вкуса к провокации, часто повторяя: «Книги меня совсем не интересуют, меня интересуют лишь сами авторы». И что правда, то правда, он близко дружил со многими писателями. Кроме художественной литературы, он публиковал в серии «Дис-Дизвит» тексты знаменитых симпозиумов «Серези», посвященных Арто, Лакану, Батаю или новому роману. Что чрезвычайно важно, и здесь отличие Кристиана Бургуа от Жульена Грака, серия 10 на 18 карманного формата по цене доступна студентам, так что Кристиан Бургуа самым непосредственным образом способствовал распространению культуры в стране. Он также в течение многих лет был президентом комиссии при Министерстве культуры, распределявшей субсидии «Миру кино». Скажу, что некоторые франко-российские фильмы без помощи Кристиана Бургуа никогда бы не появились на экранах.
Дмитрий Савицкий о Жюльене Граке и Кристиане Бургуа. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы получили менее половины средств, запрошенных президентом на военные операции.
На Пионерской площади собралось около 200 человек, нацболы и активисты авангарда.
Наша семья бойкотировала выбор из-за того, что в стране беззаконие.
Трое российских военнослужащих, задержанных против Путина.
В штате Техас в аварию попали сразу более.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.